канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Всем добрый день, здравствуйте. Это особое мнение журналиста Сергея Ковальченко. Вы смотрите канал «Ищем выход». Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здрасте.
Я Марк Нуждин, и давайте приступим к нашей сегодняшней программе. У нас тут довольно много всего. Ну и, конечно же, главные новости на повестке дня – это с неприятного приходится начинать. Президент подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. Затем это, конечно же, объявление в розыск премьер-министра Эстонии. Это посещение Киркоровым госпиталя в Горловке. Это Борис Кагарлицкий, которого все-таки со второй попытки отправили в места лишения свободы. Ну, в общем, не очень веселая повестка. Но, с другой стороны, сейчас вообще мало что нас к веселью подвигает. Впрочем, повеселиться мы сегодня тоже попробуем. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и мы будем очень благодарны вам за то, что вы подпишетесь на нас, поставите лайк этой программе или любой другой программе, которая вам здесь понравится. Уверяю, у вас есть что посмотреть. Ну и, разумеется, мы очень будем благодарны вам за денежное пожертвование. Загляните, пожалуйста, в описании программы. Там все способы есть, а я, по ходу, буду напоминать, каким образом и как вы можете нам помочь. Ну и давайте приступим. Первым делом, конечно, это же история с тем, что президент России подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии. Вроде никто и не сомневался, но, как я понимаю, какие-то надежды были на то, что все-таки эта мера не начнет действовать. У вас, например, были они?
Да нет, а с чего надежды, я вообще не понимаю. Там все думское большинство предложило, большая часть парламента проголосовала, все это пролетело со свистом сразу в трех чтениях за положительное заключение Кремля. Какого черта это должно было не состояться? Я не понимаю, у кого были такие надежды.
Я должен признать, что такие надежды были у меня, просто потому что человеку даже в отчаянном положении хочется надеяться на что-то хорошее.
Ну, как бы зря, потому что там все показывало на то, что они как бы принимают это не для того, чтобы взять и сказать: ой, знаете, мы не будем этого делать. То есть как девочки-гимназистки какие-то. Нет, там очень стройная концепция. Как бы. Они ужесточают законы по отношению к людям, особенно которые уехали, и им очень хочется, чтобы все заткнулись, как бы боялись те, кто имущество не, так сказать, не сбросил на кого-то куда-то, да, то эти люди как бы сидели бы под прессом, вот и все. И никаких предпосылок для того, чтобы они скажут в последний момент: ой, мы тут ошиблись, как бы, не знаю. Тут, мне кажется, нечего обсуждать даже.
Вы не верите в то, что президент Путин мог бы сделать какой-то решительный жест?
Слушайте, ну я просто вот не понимаю. Ну, то есть мы сейчас потратим время на то, чтобы обсудить Путина 2.0, как бы, да, после интервью Такеру Карлсону. Ну, поржать, как бы, можно, конечно, в эфире. Всякое бывает.
Так или иначе, о президенте мы будем говорить, никуда от этого не деться, и здесь давайте обсудим не 2.0, а 1.0, коль скоро 2.0 на горизонте у нас не появился. Знаете, я обратил внимание на пост Ильи Яшина, который как раз вот упомянутое вами интервью Такеру Карлсону смотрел из-за решетки и наблюдал за реакцией людей, вот, которые находились рядом с ним в местах лишения свободы, и, по его словам, сокамерники... А мой сокамерник резюмировал увиденной фразой: «Все-таки Путин крутой, ничего не боится». Сам Яшин пишет о том, что Путин на самом деле боится огромного количества вещей, и, в частности, пишет на словах: «Ты Петр Первый, а на деле жулик нервный». И, соответственно, какое впечатление на вас произвел Владимир Путин в ходе этого интервью? И вообще, что вы услышали в этом диалоге?
Ну, мне пришлось посмотреть его полностью, как бы, все эти 2 часа и 6 минут, потому что меня попросили написать про это. Я могу сказать только то, что Кремль, в общем, в одном месте был триумф, да, когда действительно договорились с Карлсоном, потому что это самый влиятельный правый журналист Соединенных Штатов. Это, во-первых. Во-вторых, они впервые добились того, что Владимир Путин смог свободно выйти на американскую аудиторию без посредников. Потому что мы знаем, что канал Russia Today, который раньше занимался пропагандой, как бы он везде закрывается, везде конопатят дырочки, да, поэтому сейчас у Путина нет практически возможности выйти на американскую аудиторию. В Соединенных Штатах, как мы знаем, предстоят выборы, и, конечно же, это, в общем, подталкивает Россию к тому, чтобы каким-то образом на этот процесс повлиять. Вот. И это плюс. Дальше идут сплошные минусы, потому что Владимир Путин, ну я не знаю, кто готовил его к этому мероприятию, то есть тот, кто его готовил, должен был четко обозначить цели вот этого послания к американским избирателям, потому что нужно было понимать, что это посмотрит аудитория юга американского. Дальше это посмотрит весь мир, как бы, да, то есть что мы должны сказать американскому избирателю и миру для того, чтобы Джозеф Байден провалился, а Дональд Трамп триумфально победил на выборах. Вот.
Сергей, у вас, кажется, пропало видео.
Вот я его... Подождите, стоп, я так, видео, я
Да,
его,
да.
да,
Хотелось бы вас не только слышать, но и видеть.
что-то такое там ребит, я чувствую,
Что-то ребит немножко, да.
интересно, что случилось, как только заговорили о Владимире Путине, сразу
Да.
заребило, то
Да,
есть,
я тоже обратил внимание.
я не знаю, может перезайти быстренько, попробовать, потому что, ну, там, ну или без видео тогда.
Нет, без видео не надо. Давайте перезайдите на
Ну
самом
давайте
деле. Сейчас мы решим эту проблему.
давайте сейчас перезайду быстренько.
Вот. А я тем временем еще об одной вещи расскажу. К сожалению, вот сейчас прямо по ходу программы к нам приходят грустные сообщения. И это информация о том, что умерла Дина Яковлевна Немцова. Мать Бориса Немцова, она пережила своего сына на 9 лет, и сообщение это я цитирую по телеграм-каналу Алексея Венедиктова, он пишет: «Очень светлым человеком была, мои
О, ура!
соболезнования ее семье».
Да. А, я неудачно сказал ура на слова соболезнования, простите.
Да,
Вышло так
но...
вышло. Бывает.
Давайте мы об этом тоже несколько слов скажем, но чуть позже. Вернемся ровно к тому месту, с которого технические неполадки вас прервали, о недостатках, о тех минусах.
Да, вернемся к интервью Такера Карлсону. Вот. Или, ну, как это? Вот, значит, вторая история – это то, что совершенно непонятно было, к кому Владимир Путин обращается, потому что жители Соединенных Штатов совершенно не в курсе вот этой вот российской истории. Там 41-40 минут – это был рассказ вот времен Рюрика до, значит, до наших дней, до Украины. То есть Карлсон его переспрашивал, там это было в 16 или в 17 веке. И как бы американской аудитории все это, ну это вот прилетел марсианин, да, и вещает о каких-то марсианских вещах, да. Я думаю, что больше 5-6 минут люди просто это не выдержали. Потому что они не в материале. Им это не интересно, у них своя повестка. Им бы хотелось знать, да, почему они должны голосовать за республиканцев, это во-первых, да, и почему они не должны помогать Украине. Путин просто взял, похерил всю свою повестку, то есть он радостно думает, что всему миру интересны его вот эти вот экскурсы в историю, которые он постоянно, то есть это вот та же самая речь, берешь речь там 24 февраля 2022 года, берешь вот эту речь, как бы, да, и они фактически одинаковые, да, там. Мы создали централизованное государство, нас обидели, нас обидели, 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 а потом опять обидели. Вот плюс, конечно, то, что он говорит, да, это я как человек все-таки не чуждый истории по образованию могу сказать, что на пятой минуте уже Путин вылетел бы с экзамена как бы на пересдачу. Ну, просто, как бы, ну, там уже все обсосали эту историю с Гитлером, да, то есть с Польшей, которая спровоцировала Гитлера, да, сама виновата, сволочь такая. Вот, но там и в Древней Руси, конечно, большие проблемы. Потому что...
Сергей, а скажите, вот если переходить к
Насчет
тому
страхов,
моменту.
ну, как бы, и то, что говорит Яшин там про страхи, ну, как мы можем анализировать страхи, как бы, если... Ну, любой человек, наверное, чего-то боится. И понятно то, что Путин первый раз там публично ругнулся матом, сказав это известное русское слово, да, и потом и еще до этого сказав, отвечая на вопрос, хрен знает, как бы. Ну, просто я не знаю, я не вижу этого страха, да. Наоборот, Путин, по-моему, был в хорошей форме, он такой был пахан, как бы, который, в общем, транслировал свою точку зрения молодому поколению. То есть это не он не выглядел человеком, который боится, вот если честно. Просто это провальное интервью реальное. Я думаю, что до конца его посмотрели только те, кому надо это по работе. Кому нужно было про это писать, анализировать, там политологи, политики, а все остальные, то есть это огромная аудитория, они просто посмотрели несколько минут. Вот, потому что там не было ничего, что могло заинтересовать именно людей, да, к которым человек обращается публично на огромную аудиторию. Все.
О подтекстах еще пару слов попрошу вас сказать, но перед этим я напомню о том, что вы смотрите канал «Ищем выход», и нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как это можно сделать. Способы там разные, и суммы тоже можно отправлять разные. В принципе, если вы тратите постоянно какие-то деньги на покупку прессы, еженедельно или ежедневно, в принципе, вы можете нам вот как раз сколько вам не жалко на это, столько и отправить. Все это пойдет, безусловно, в дело на развитие и продвижение канала, потому что у нас нет других источников финансирования, мы не можем себе позволить зависеть от кого-то, кроме вас, уважаемые наши зрители и слушатели. Большое спасибо всем, кто уже нам помогает. Мы существуем только благодаря этой вашей поддержке. Ну, а если не получается деньгами, то подпишитесь на канал, поставьте лайк, это тоже очень для нас важно. О подтекстах. Много говорилось о том, что Путин протягивает руку, ну, может, не руку, хорошо, что он предлагает какой-то вариант замирения. И в связи с этим как раз появились новости. Агентство Рейтер пишет о том, что якобы даже велись такие переговоры через каких-то посредников, и США отвергли предложение о заморозке войны в Украине на вот это вот общении, которое проходило совсем недавно в декабре и январе. Как вы считаете, действительно ли там была какая-то протянутая рука? И, собственно, а почему, на ваш взгляд, это предложение было отвергнуто?
Нет, ну тут вопрос ключевой, что это не первый раз, по-моему, когда рука протягивается, потому что писали, что и летом уже Москва предлагала замеряться. Вот, тут, ну, тут только вопрос в том, что Москва эту руку предлагает Вашингтону, как бы. Она считает, что она воюет со всем миром, как бы, да, и она считает, что она воюет с Америкой, как бы, почему-то. То есть Украина в расчет здесь не берется. То есть вторая воюющая сторона, как бы, да, по мысли Москвы, должна просто выполнить команду Вашингтонского обкома, как бы, и просто взять под козырек всему, что будет сказано. То есть это вот абсолютно полное непонимание того, как это происходит. Я так понимаю, что в Вашингтоне их выслушали и сказали, что, знаете, без Украины мы эти вопросы решать не будем. Это абсолютно логично. Вот что тут, собственно, то есть они реально думают, что вот есть там какой-то Вашингтонский обком, мировое правительство, которому они пришли со своей повесткой, да, и оно вот все это решит. Но так это не работает, в общем. И не будет работать, потому что, конечно, здесь сейчас, если говорить серьезно, есть две совершенно противоположные позиции, которые никак не могут прийти даже не то чтобы к какому-то согласию, да, а к какому-то ну, проговариванию друг другу этих историй. То есть в Украине принят закон о запрете переговоров с Путиным, например. То есть Зеленскому сначала нужно отменить этот закон для того, чтобы начать какие-то переговоры с Москвой. Во-вторых, стороны должны четко обозначить свои позиции и каким-то образом начать по этому поводу разговаривать. Да? Там есть прекрасная яблочная позиция, да, давайте перестанем стрелять друг в друга. Вот. Но это хорошая позиция. Я очень хочу, чтобы все перестали стрелять друг в друга. Просто эта позиция, она уравнивает агрессора и жертву агрессии, да? То есть получается, что это как бы вот одна сторона, она просто вот стреляет в другую, а другая вынуждена отстреливаться, как бы, да? И эта сторона явно не Россия в этой позиции, получается. Что это вот Запад, да, вот как они говорят, Запад никак не может. Да я думаю, что Запад бы и хотел закончить это все уже давно, потому что это большое напряжение для мировой экономики, которое совершенно никому не нужно, оно искусственное. Вот. Многие страны испытывают из-за этого кризис. Они вынуждены тратить кучу денег на ветер, да, потому что деньги на оружие – это деньги на ветер, как бы, да, это не работающее. Это, ну, то есть это такая абсолютно фейковая история с ростом. Это как в России сейчас все. Рост, 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 рост. А на чем этот рост основан? На производстве ланцетов, боевых машин, которые сгорят в поле. Ну вот и все, как бы, да. Поэтому я думаю, что, ну, во-первых, Владимиру Путину было бы очень приятно, если бы президентским выбором, так называемым, он принес бы стране в клювике мир. Вот, потому что я думаю, что страна бы тоже не расстроилась, мягко говоря, судя по вопросам Russian Field. Вот, хотя там есть разные мнения, конечно, в стране, там за всех говорить не стоит, но прийти таким миротворцем, который скажет, знаете, вот я мало того, что вам мир принес, уже не будет никогда никакой мобилизации больше, никого не будут отправлять туда на мясные штурмы, дорогие мои товарищи. Вот, так еще и мы просто вот получаем те территории, как, ну, они же хотят статус-кво, как бы, да, вот то, что мы завоевали, все остается нам. И путинский электорат такой, вот какой молодец, Владимир Владимирович, войну закончил, там и людей перестали убивать, и мы добились своих целей, как бы, да, значит, но это просто будет подаваться как победа, и это будет означать, что наше, значит, дело правое, наши духовные скрепы, самые духовные из всех скреп в мире, ну и все такое прочее. Вот. А там в Украине свои законные вопросы. То есть у нас,
Сергей, а
да,
скажите, пожалуйста, вот
вот.
на ваш взгляд, вы сказали просто, что договоренности на этих условиях невозможны и не будут возможны в будущем.
Нет, я
А
не
в
знаю
Америке
насчет.
скоро другой президент будет. Вот ваша оценка по этому поводу.
А черт его знает, во-первых, какой там будет президент, во-вторых, есть не только Америка, но есть еще Европа. Но, ну, то есть все, и сейчас вот Америка уже фактически не помогает, потому что они, я так понимаю, у них же есть еще возможность принятой программы ленд-лиза, но почему-то ее не распечатывают, как бы, да. То есть, в принципе, они хотят, наверное, сделать так, чтобы Киев сам все понял и сел разговаривать с Москвой. То есть они не хотят демонстрировать вот этих прецедентов, что это вот действительно Вашингтон всех заставляет в мире, как бы, да, и все скажут, а вот там. А вот именно такими способами, чтобы сам Зеленский принял такое решение, там, пошел с Путиным на переговоры. Вот, то есть это как бы с другой стороны сейчас они не могут предоставить эту помощь, потому, ну, как бы путем парламентского решения, потому что парламент против. Вот Америка там играет свои игры, она, видимо, забыла, что, ну, как бы, если Владимир Владимирович сейчас победит где-нибудь, ну, как бы глобально хуже будет всем. Вот, и не надо про это забывать, да. А товарищ Трамп, он, конечно, еще тот политик, как бы, это, ну, но это просто такой уличный популист из ток-шоу, да, который также соображает точно в политике, как и, не знаю, там, любой другой человек с лавочки. Вот, поэтому там, конечно, беда, как бы, и эта беда, она, конечно, проецируется на весь мир. Вот, но вопрос в том, что ну, как бы вопрос глобально в качестве мировой политической элиты, она трагически плохая, плохое
Слушайте,
качество.
а у меня еще дополнение к этому. Вопрос может быть еще и в экономике. И здесь есть подсчет вот того самого Международного института стратегических исследований, согласно которому Россия может еще 3 года выдержать тяжелых потерь на фронте. Как вы
Ну,
считаете, это еще 3 года будет продолжаться минимум?
нет, ну, понимаете, никто не скажет, вот, сколько это будет продолжаться, потому что сначала, когда это началось, все думали, что это продлится неделю, да, там. Потом через месяц, ну, все равно они не выдержат. Потом это все закончится весной. Потом это все закончится осенью. Осенью 22-го года все стали говорить, ну, дальше весны 23-го точно не провоюют, как бы, да. Ну и все эти прогнозы, где они теперь, в какой они корзине лежат, смятые. Вот. Поэтому давайте не будем позориться, не будем как бы, да, себе потом, значит, просто констатируем факт, это все продолжается, и, наверное, там, до американских выборов это обречено продолжаться, потому что, ну, если Украина не пойдет на переговоры с Россией, то Путин будет продолжать как бы давить до того, как, по его мнению, должны прийти республиканцы к власти, закончить войну, перестать поставлять совсем оружие в Украине и сдать ее на милость, как бы победить. Ну вот Путин же сказал в интервью Карлсон, он сказал, он вот это вот когда слово произнес, Карлсон сказал: «Чего вы туда лезете? Чего вы там забыли?» Как бы, да? То есть он считает это своими территориями, и какого-то рожна там Вашингтон туда лезет, да? По его мнению, да, Вашингтон должен откатить, перестать туда лезть, он победит, он добьется всех целей специальной военной операции, ну или не всех, как бы, да, вот, но частично, и тогда уже будет такая триумфальная победа, наверное, они так думают. Вот. И у них, наверное, есть основания так думать, да, потому что 2 года прошло, вот скоро будет дата, 2 года, как идет война, и, в общем, Россия не впала в пучину там огромного экономического кризиса, она не развалилась, она существует, она воюет, ей продолжают поставлять всякое разное оборудование для войны, она покупает все втридорого, но продает огромное количество нефти, но танкера это как трамваи ходят из этой несчастной услуги. Вот. Поэтому, в общем, ну, поэтому, конечно, коллектив-то сильнее, по большому счету. Если мир соберет себя в кучу, как бы, да, включит голову, наконец найдется там хоть какой-то умный человек, да, то они ну, должны как-то сделать так, чтобы это окончание войны, скажем так, не выглядело триумфом Москвы.
А у вас вот это вот ключевое слово «если», а насколько велика
если,
вероятность
да.
того, что
они
не сумеет это сделать?
Ну, как это?
Никто не знает.
Верблюды на Невском, да, 50% да, 50% нет. То есть это, и пока я не вижу никакой потенции у мира для того, чтобы заставить, там нет Черчилля, нет Рейгана, нет людей, которые бы сказали: так, вот, значит, у нас цель такая-то, все, и нам пофиг. Мы должны сделать это, потому что если мы этого не сделаем, то будет хуже, да, намного. Вот. Сейчас все это вот виляние задницы как бы видно, да, там, ой, ну мы вот, а давайте уже, ну, прекратим это все, ну, потому что мы уже устали, как бы, да. Они просто не понимают, что прекратив одно, можно спровоцировать совершенно другое, как бы, да. Потому что ребеночек, продавив родителей, как бы, на покупку большого набора лего, да, на который у них не было денег, потом продавит их еще на что-нибудь. Вот и вся история.
Давайте
мир, похоже, не хочет этого понимать, как бы, да, они хотят заниматься глобальным потеплением, действительно, там, парадами там всякими и всякой другой лабудой, да, а важными вещами никто заниматься не хочет. Вот. Все устали от войны, как бы, да, но просто Украина реально тянет на себе эту войну, как бы, да, и, в общем, платит за это жизнями, да, Россия продолжает тоже терять своих людей и страдать, как бы, да, вот, то есть обе стороны, да, ну, а мир такой, ну, ладно, вот, а кому хорошо, ну, только Владимиру Владимировичу комфортно, он уроки истории, понимаете, на весь мир читает, Древней Руси.
Да, что есть, то есть. Давайте перейдем к внутрироссийским делам. И, конечно, первое, о чем хочется спросить, это удалось все-таки посадить со второй попытки социолога Бориса Кагарлицкого. Как вы считаете, что произошло? Все-таки на репрессивном курсе сумели настоять, но почему Кагарлицкий не уехал?
Ну, я не знаю, это его личное решение. Не уехать, это личное решение. Есть много людей, которые сидят в России под, так сказать, в общем, нехорошим прессом, да, и не уезжают. И, ну, я могу только выразить им свое восхищение, вот, их отвагой, как бы, да.
А почему восхищение, а не недоумение, например?
Ну, слушайте, потому что я не имею права сидеть за границей их судить. Никак, никаким образом. Вот. После того, как все закончится, можно сказать людям там что-то такое, да, пока вот, у меня нет морального права осуждать тех, кто находится в России и не уезжает. Ну, потому что у всех свои обстоятельства, мы же понимаем, да, у многих людей просто нет возможности уехать, даже таких, как Кагарлицкий. И у него, наверное, были веские причины для того, чтобы не сделать это. либо морального свойства, либо семейного, либо еще какого-то, да, и я тут буду сидеть, понимаете, и Сталина людей осуждать. Не буду никого судить, это не мое дело.
Хорошо, а совет дать,
Да
если...
зачем? Я думаю, что все эти люди в моих советах вряд ли нуждаются, потому что они все прекрасно понимают и знают. Вот, они уже, наверное, приняли свое решение, все взвесили и подумали, как бы, да. Я только могу не совет дать, я могу пожелать им всем сохраниться и избежать российской тюрьмы. Вот, все, что я могу. А никаких советов я давать не буду.
Может быть, у вас есть советы в другую сторону, потому что на этой неделе стало известно о том, что Филипп Киркоров предпринял новый шаг для того, чтобы уйти вот от
Ту
этой
дверь
вот...
вошел, да, теперь, значит, после того,
Да,
как
да,
он...
да, 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 да. Ну, попытался войти в ту дверь, по крайней мере, спел раненым в горловке. И здесь меня вот какой момент интересует.
Ну, казаки ДНР же уже осудили как бы это дело. Они сказали,
Вот.
пошел вон отсюда. Ну,
Вот.
казаки же, они как бы, мудрость народная же, как у нас в гимне поется, да, мудрость народная же возобладала. Они же видят, что он как бы виляет жопой для того, чтобы просто иметь свои гонорары и концерты. Это же не искренне все. А казаки искренность чувствуют. Они же прямо вот от земли, от сахи у нас. И вот народ от сахи оторвался, как бы, да, вложил шашку в ножны, вот, закурил закрутку, так сказать, в желтый ус, как бы, и сказал, пошел вон отсюда, товарищ в кожаной куртке. Иди в свою дверь, как бы, в которую ты все время заходил.
Слушайте, а я видел и другие оценки, которые свидетельствуют о том, что, может быть, и не всем важна искренность, а важно именно вот формальное
Это
исполнение этого
понятно.
обряда.
Нет, я говорю, что казакам-то важна искренность. Это понятно, что в Кремле там считают. Так, значит, вот молодец. Вот, пункт обязательной программы выполнил. Вот, значит, сейчас надо взять автомат и выстрелить в сторону там окопов ВСУ, например, там, или еще чего-нибудь, что сделал Пореченков когда-то, да, там. Надо, вы, значит, сделал это, там, не знаю, ну, еще что-то. А вот народ, он же как бы чувствует, что это неправда. Как говорится, глаз казака, глаз Божий, вот, скрепный. И они сказали, что нет, не чувствуем мы искренности в этом поступке. А тут Кремль может подумать, ну раз это не искренне, а мы что, а вот ну, мы же можем послушать народ в этом вопросе, мы в каком другом можем не послушать? А тут казаки и ДНР сказали, значит, пошел вон, поэтому придется как-то оказачиваться Филиппу Бедросовичу. Может быть, в следующий раз не знаю, там борода должна быть в седой цвет покрашена, он должен быть в кубанке, там, не знаю, с шашкой выходить на сцену, там, ну, может быть, в атаку, в мясной штурм сходить, там, как еще, получить медаль какую-нибудь, вот, уже чтобы потом прийти в Кремль, порвать на себе рубашку и сказать, что, сволочь, я еще должен сделать для того, чтобы вы вернули мне мои гонорары и доходы. Вот. Поэтому там это просто мы сейчас видим, как разыгрывается личная драма артиста. Вот наблюдаем за этим, так сказать, ну, что делать? Вот. Мы
Я вас
наблюдаем,
слушаю.
народ решает. Вот.
Я вас слушаю, у меня такое ощущение, что вы пересказываете какое-то художественное произведение. Настолько это, настолько реальность странна, но.
Не, почему она не странна? На самом деле, ведь если как бы предположить, что, ну, как бы у нас все решают в Кремле, да, вот, понятное дело. Но при этом нужно создавать какую-то иллюзию того, что народ тоже что-то решает. Но неважное. Главное, чтобы решал, но что-то неважное. То есть доверять ему такие вещи. И при этом потом распиарить по всем каналам. Ну как же классно получается, да? То есть приехал Киркоров, спел раненым. А казаки сказали, что он плюнул ему в душу, да? И власть скажет, ну смотрите, ну казаки же сказали. То есть народ сказал, а что мы можем против народа пойти? Нет, мы против народа пойти не можем. Все. И в стране это будет так же воспринято. Смотрите, Путин-то слушает нас. Вот. Зачем этого, который там не в ту дверь все время ходит? А может, нам кто
Небольшую
другой
паузу.
нравится? Вот.
Да. Небольшую паузу сейчас сделаем и вернемся, в принципе, на ту же тему, но с другими персонажами. Журналист Сергей Ковальченко, особое мнение, канал «Ищем выход», далеко не уходите.
Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо» и Работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти, есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика YouTube занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ютуб-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», и это особое мнение журналиста Сергея Ковальченко. Я Марк Нуждин. Подписывайтесь на нас, пожалуйста, ставьте лайки этой программе и всем тем, которые вам придутся по душе. Комментируйте, что вы считаете нужным сказать в комментариях. Ну и, конечно же, помогайте нам деньгами. Продолжаем по поводу вот публичных покаяний и так далее, и так далее. Здесь, мне кажется, в тему врывается Ксения Собчак, которая прокомментировала сначала приговор своим сотрудникам с возмущением, негодованием, осуждением, разочарованием. Ну, в общем, там большая гамма чувств, для преимущественно негативных. Вот. А сразу вместе с этим на нее начали медийную атаку российские телеканалы. И у меня к вам вопрос. Что получается, и Ксении Собчак скоро придется ехать в госпитале перед ранеными петь? Или непотопляемости конец?
Ну, я вот не знаю насчет там развития событий. Там вот все ли в голосе для того, чтобы понравиться раненым. Вот, но проблема в том, что есть телеграм-канал «Осторожно новости», и я вот на него подписан, например. И я вижу, что это одна из... Конечно, там есть свои особенности, но это одна из последних средств доставки информации для людей в России. И тут, ну, как бы можно там как угодно относиться к личности Ксения Анатольевна, да, но, в общем, там иногда просто выстреливают некие вещи, которые, думаю, что не очень приятны российским властям. И в том тренде, который сейчас идет, а тренд идет на ужесточение, уже не первый год, конечно, да, но сейчас прям на жестокое ужесточение. То есть те, кто не уехал, например, давайте мы вас посадим уже, да, рассадим по тюрьмам, превентивно, да, ну вот, то есть даже как бы Гиркин сел, Стрелков, да, свой в доску, как казалось бы, да. Вот. Поэтому мы тут вступаем на такую тоже зыбкую почву. Понятно, что как бы в семье Собчак есть особые отношения с хозяином Кремля. Вот. Что иногда Собчак приходится говорить какие-то хорошие слова в ту сторону. Вот. Но при этом как бы и там тоже терпение может лопнуть, потому что мама-сенатор, которая сидит в Совете Федерации, исключительно голосует против там всех инициатив Кремля, выступает. Как бы, да? Ну, это же неприятно, неприятно. Приятно, как в Думе, да, когда никто не выступает. Вот. Дочь держит, в общем, телеграм-канал, который тоже может вызывать раздражение. Ну, а чего, собственно, церемониться, да? Я думаю, что правила игры все и так знают, их не надо никому объяснять, они не написаны нигде на бумаге. Но просто все понимают с каждым днем, что эти правила становятся все более жесткими и все менее предсказуемыми. И просто как бы, ну, сейчас проще всего сидеть, молчать, да, все. Это тоже не гарантия того, что человек сохранится. Вот, поэтому, ну, Ведь как бы сначала все идет по большому кругу, потом все меньше, меньше и меньше и меньше, да, и те, кто думали, что ну вот нас-то точно не тронут, их уже начинают трогать. И почему, собственно, не тронуть и вот это? А что помешает? Я думаю, что звезды эстрады, которые сейчас там пытаются ходить в нужные двери, как бы они тоже считали, что после того, как они пели вместе с шаманом «Встанет», делали страшные глаза, как бы выступали на всех Z-концертах, вот вешали у себя там такие буквы Z с закруткой на спине, как бы, да, тоже думали, что они непотопляемы. А он там потом пришел, Никита Сергеевич Михалков, к основоположнику, и сказал, знаете, у вас тут голая вечеринка проходит, пока наши мальчики там погибают, как бы, да, а эти сволочи там непонятно чем занимаются в носке. Ну и все. И пошли все как бы, ну, как бы и пошли все на три веселых буквы, как бы, да, и никого это не остановило. Что у большинства из этих артистов там ордена, медали, которые сам основоположник им вручал. Вот, что там та же самая Лолита Милявская, чьи концерты сейчас запрещают, она вообще родом с Украины. Вот, и была неким таким символом, да, того, что вот смотрите, да, а вот она, значит, не это самое, не осудила нашу операцию, как это называется, да, она вот у нас тут как бы. Нет, все пошли нахрен. То есть, мне кажется, сейчас уже такие времена, когда нахрен может пойти любой, и даже те люди, которые сейчас злорадствуют над Собчак там внутри, да, что сейчас мы, значит, тут. Они в какой-то момент тоже ведь могут пойти. Вот. Потому что, как говорят знающие юристы, сейчас в России, ну вот если сравнивать с брежневскими временами, политических заключенных-то в три раза больше, чем уже при Леониде Ильиче. Вот. Рты закрыты еще плотнее, как бы, да, уже. Только вот есть интернет этот. И такие вещи, как каналы Собчак, они тоже мешают. Ну зачем нам это надо, да? У нас, ну все должны, в принципе, думать одинаково. Все должны одинаково смотреть на специальную военную операцию, так называемую. Потому что, ну вот судя там по высказываниям всех этих людей, которые вокруг, да, их просто бесит, что, потому что Песков постоянно говорит о всенародной поддержке нашего национального лидера. А потом хоп, и выстраиваются в очереди подписываться за Надеждина. А когда у людей спрашивают, зачем, они говорят, мы против Путина подписываемся, да? И хотя эти люди, конечно, не идут бунтовать и вряд ли возьмут булыжники, вот, это неприятно. А власть такая, откуда же они это неприятно берут? Ну, как бы тоже пришел, может, Никита Михалков, да, и сказал, посмотри, какой вот это же твоя крестница, как бы, да, вот что она творит. Вот у нее, вот этот пост, вот этот пост, вот этот пост. И, может быть, там тоже сказать, да, пошла она. Вот. То есть
Сергей, то есть получается, что...
мы не знаем, что там на самом деле, я просто там фантазирую, да, но вот мне кажется, что ну, вот что-то подобное там происходит. То есть нет неприкасаемых. Любой человек, который выступит против священной коровы под названием специальная военная операция, находится под ударом. Вот. Нет уже никаких там теплых чувств, потому что это дело всей жизни. Это то, с чем он носится, с чем он пытается войти в учебник истории, да. То есть понятно, что он вляпался в него уже, да, но только он просто сам об этом не догадывается, потому что все ему говорят, что вы прекрасный сир, да, помнишь, как в фильме «Три мушкетера», да. Совершенно, да. И вот это вот как бы, да, вот сейчас именно вот это вот нами руководит уже. Сидящая за столом и кушающая виноградик, да, и всему миру объясняющая про времена Древней Руси, хотя миру это вообще не интересно.
Слушайте, я как раз хотел вашего резюме относительно того, есть ли неприкасаемые, но вот оно как раз и прозвучало, что да,
Думаю, что
неприкасаемых
нет.
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 И в связи с этим, опять же, аналогия напрашивается с советскими временами. Тоже вы отчасти этот момент уже упомянули, что вот это вот сравнение политзаключенных не в пользу в современной России, потому что в Советском Союзе все-таки был
Поздним уже
Аркадий
было меньше.
Райкин,
Да.
вот,
Поздним
был
Советском
Аркадий
Союзе,
Райкин,
да. Да.
которому можно было со сцены произносить, в общем-то, достаточно крамольные вещи. Где-то писал Жванецкий, пела Пугачева, которую никто не посылал в Афганистан на передовую с тем, чтобы она, значит, там доказывала лояльность.
Не, но при
Мы, получается...
этом, нет, они же, нет, ездили в Афганистан желающие, да, там тот же самый Александр Розенбаум, как бы, да, который, в общем, снимал там халат, как бы, свой белый, да, и ехал туда. Но это, и это не, нет, ну, как бы, съездить в Афганистан и спеть не считалось зашкварным, потому что это было совершенно другое отношение. А это как бы, то есть понятно, что там война никому не нужная была, да, и тоже вот это все, как бы, но тогда была идеология, да, и советская власть отправляла на выполнение интернационального долга, как бы, и это и воспринималось именно так. Другое дело, что люди видели, когда туда приезжали, вот, но и мы понимаем сейчас, что потери за 10 лет Афганистана были уже чуть ли не в 5 раз меньше, ну, вот то, что Медиазона с Медузой, то есть с этим, с BBC считают. То есть это просто катастрофа, то, что сейчас там происходит. Вот. И я не знаю, по-моему, Киркорову надо было петь в морге перед мертвыми уже, для того, чтобы как-то оправдать вообще то, что он делает. Вот. То есть с поздним СССР, мне кажется, сравнивать уже нечего, особенно со временами перестройки, это вообще вольница была по сравнению с тем, что сейчас. Сейчас все загнаны в стойло, как бы, да, стреножены, как бы, да, и говорят только правильные слова, а если не хотят ничего говорить, просто молчат. Вот и все. Ну, как бы из буквы Z ездят.
Ну, просто в позднем СССР вроде как никого особо не заставляли. А сейчас мы видим
Ну,
другую
да,
картину.
нет, а сейчас ты просто прям должен поддерживать. То есть тогда, ну, как бы все там, да, вступили в комсомол, ну, конформизм такой, да, для того, чтобы сделать карьеру. Все поняли, никто всерьез не рассматривал в 80-е годы победу коммунизма. Ну, это, ну, все ржали уже над этим. А сейчас вот со звериной серьезностью рассказывают про духовные скрепы российского народа, да, которые там смотрят Порнохаб как подорванный, да, судя по статистике сервиса.
Ой, слышите, в
Скрепный,
связи с
да,
этим
вот,
очень
скрепный
веселая
наш.
история была с лицом Саши Грей, Снегурочку изобразили с лицом Саши Грей местная
Ну да.
администрация. Я не готовился, я не смотрел, где это. Сейчас могу уточнить, если кому-то интересно. Ведь здесь момент какой? Не то, что понятно, что администрации все равно, но сколько народу узнало, сколько
Ну,
народу опознал, все в курсе, кто это?
конечно. Да, все в курсе, кто это, конечно. А эти голые вечеринки, что это такое? Это как вообще скрепам соответствует, да? Потому что, ну, вот как мне рассказывают, что там постоянно на телевидении тележат эту тему ЛГБТ, да, там, ну, что вот гейропа, там, безнравственность, бездуховность и так далее, что там прям на первом месте, я такое ощущение, что вот, я не знаю, там, живу в Таллине, у меня тут под окном, значит, эти фашисты зигуют, да, с другой стороны геи по парадам ходят. То есть у людей уже совсем им внушают какую-то дичь абсолютно. Вот. Все, кто живет в Европе, знают, что это, ну, не на первом месте повестки, как бы, да, люди живут себе спокойно. И это просто вот такая очень российская история, когда Россия как вещь в себе. Она формирует сама мировую повестку, думает, что мир так думает, как бы, да, и убеждает себя в этом, радостно повизгивая и бегает с этим вдоль своего заборчика, гавкая, как бы. Ну, дожили, что называется. Ну, правда.
Давайте об Эстонии два слова скажем, потому что она неожиданно тоже оказалась в российской повестке с неожиданного угла. Премьер Эстонии Кая Каллас стала самым высокопоставленным фигурантом списка МВД, точнее базы розыска российского Министерства внутренних дел. То есть глава Эстонии объявлен российским МВД в розыск. Есть какая-то реакция на это в Таллине?
Нет, ну есть, конечно, там Кая Каллас сказал, что ты не запугаешь. Есть слова поддержки, но просто как бы
Охрану не увеличили?
я не знаю насчет охраны, как бы, да, то есть тут мне больше интересно то, что никто не высказывается по существу вопроса, да, там же есть причина, по которой, то есть Москва же возмутилась тем, к отношениям к памятникам. Вот. И как бы, с одной стороны, я должен сказать ритуальные слова о том, что это внутреннее дело Эстонии, как бы, да, с другой стороны, это памятники и моим предкам, которые воевали, да, и которые не собирались никого оккупировать, и в мыслях у них ничего подобного не было, они просто освобождали мир от фашизма. И 30 лет эти памятники никто не трогал. 24 февраля вдруг триггернуло так, что надо как бы с ними, со всеми, значит. Ну, Москва, собственно, тоже ответила, да. Было понятно, что для Путина это как бы такие вещи болезненные. Ну и я понимаю, что это все декларативная история, и вряд ли Кая Каллас поедет в Москву для того, чтобы сесть в Лефортово как спецсубъект следствия, да, в следственный изолятор ФСБ, да, и покорно отбыть срок, который Владимир Путин ей отмерит в тюрьме. Вот. Но я бы на месте Каи Каллас нанял бы адвоката в России, если бы меня спросили такого совета. Вот тут я могу его дать, непрошенный, да, я бы нанял хорошего адвоката и пошел бы узнал, что там в бумагах, которые я ей предъявляю. То есть мне было бы интересно, потому что адвокат имеет доступ к документам следствия. И узнал бы, как работает голова вот этих людей в России, которые, в общем, влезут во внутренние дела соседнего государства. То есть, то есть вы ушли, да, оттуда, да, и это не ваше. Эстония давно уже независимая, да, там правящих выбирают, там, так или иначе. И они делают то, что хотят, там, да, вот если они хотят делать свои глупости, да, они имеют на это мандат народа. Ну, вот, но как бы почему Кремль должен кого-то воспитывать, да, если их плохо воспитали родители? Тут дело же не в том, что кто кому должен указывать, да, чем заниматься. Вот. Ну, вот плохо воспитали родители, ну вот они так поступают, да. Но избиратель потом придет на выборы, да, и сделает свой выбор. Поддержит их или не поддержит. Ну, как бы при чем тут Кремль? Это внутреннее дело эстонской политики, там, им решать, с кем им жить, да, с Кай Калас там или с кем еще. Я думаю, что они решат прекрасно без Кремля этот вопрос. Вот. И те люди, которые заводят эти дурацкие уголовные дела, они ведь тоже должны понимать, что это закончится ничем. Ну хорошо, они могут судить Каю Каллас заочно, да, как они делают это с оппозиционерами. Но это же просто смешно. То есть, вот зачем вы создаете прецеденты, когда вы кажетесь смешными сами? Вот вы еще, блин, на Байдена заведите уголовное дело, да, там какое-нибудь. Ну, в конце концов, почему нет за поставки оружия Украине? Ну, заведите, Бастрыкин умеет, как бы, да, там он мастер расследовать такие дела. Вы не умеете бороться с террористами, как бы, да, и с диверсантами справиться не можете у себя. Но здесь вот вы мастера, как бы, да. Поэтому, ну, что я могу сказать? Ничего, я думаю, никому не грозит, просто, ну, Кремль в очередной раз показал, что он смешной и голый, да, там.
Вот странно, зачем это делается? Разве что лояльность показать, может быть.
Нет, ну я думаю, для внутреннего употребления сейчас Мария Захарова уже выступила. То есть все такие, мы вот этих вот, значит, прижучим, да, тоже вот они. Как они могут? Ну, ребят, ну, все разошлись по своим квартирам в свое время, да, все всех признали. Глупо лезть и воспитывать людей в другой стране. Да, они там, ну, сами разберутся, это их дело. То есть вы влезли уже в Украину, как бы там набили людей и продолжаете это делать. Теперь вы, значит, там с этими с уголовными делами полезли. То есть другое дело, конечно, это угроза, да, там как это все стыкуется. Вот, непонятно. Я надеюсь, что все будет хорошо, но другое дело, ну, там власти, конечно, когда что-то делают в какой-то стране, они должны понимать, что любое их действие будет истолковано каким-то образом противной стороной, да, там, и если взять ту же самую Финляндию, которая закрывает границы, да, но при этом она там не делает каких-то других очевидно глупых вещей, которые не приводят к открытому противостоянию с соседом. Вот, и президент Финляндии может только посетовать, ах, вы знаете, нас Кремль не поздравил, вот, да, а Кремль говорит, да, вот сейчас власти Финляндии враждебны нам, да, мы вряд ли себе представляем, чтобы Москва заводила уголовное дело на президента Финляндии, но нет ведь, нет. Потому что, как бы, ну, не за что. Ну, то есть у них нет оснований никаких для того, чтобы там надувать щеки, как бы раздуваться в сторону, как бы, этого государства.
А
Поэтому
знаете,
все.
там еще странный нюанс. Дело в том,
Да.
что если все это делается действительно для определенного рода показухи, то логично было бы объявить ее в розыск и рассказать об этом. Но ведь сам факт обнаружился только благодаря тому, что журналисты Медиазоны занялись поиском по этой базе. И если бы
Так
не
эта база
Медиазона, никто бы не
открыта.
узнал.
Нет, эта база открыта, просто каждый пробивает себя периодически по этой базе. Она же не закрыта. Это не то, чтобы там, ах, они нашли эту базу. Но и МВД обычно не афиширует, кого она отправляет в розыск в эту базу. Да? У них есть свои эти стенды информационные в отделах полиции, да, они там развешивают
Ну
кого-то.
вот и
Но
интересно, что они вроде как объявили ее в розыск сами для себя.
нет, почему? Ну, то есть формально они объявили ее в розыск для там проведения следственных действий, как бы, да. Ну, понятно, что это, ну, как бы, ну, я не знаю, может быть, там сидят какие-то глупые, наивные люди, которые думают, что, ну что, хорошо, сотрудники Следственного комитета и полицейские из России приедут в Таллин арестовывать Каю Каллас, ну, перестаньте.
Сомнительно,
Ну,
да.
вот, или Кая Каллас сама вдруг решит там, приехать в Ивангород для того, чтобы сдаться российским властям. Ну, это смешно даже обсуждать, но это анекдот какой-то, да, там.
Вот, да, очень на анекдот похоже на самом деле, но ничего не поделаешь, у нас многое в
Ну
жизни
да,
похоже на анекдоты в
у нас
последнее
многое в
время.
жизни похоже на какой-то дурной анекдот. Ну, хорошо, вот вы там сделали вперед, что называется. Бывает всякое.
А перед тем, как мы продолжим, я напомню о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Мы существуем только благодаря вашей поддержке, уважаемые наши зрители и слушатели, поэтому очень просим вас, не прекращайте ее оказывать, а даже, может быть, и усиливайте, если есть у вас такая возможность. Способы, которые мы вам для этого предлагаем, самые разные, начиная от простого, отправить деньги по номеру мобильного телефона и заканчивая не менее простыми, но более полезными для нас, постоянными подписками и так далее, и так далее. Зайдите в описание программы, посмотрите. На самом деле очень просто это сделать. Ну и разумеется, большое спасибо всем тем, кто нам уже помогает. И если не получается помочь деньгами, то подпишитесь на канал и поставьте лайк этой программе или любой другой программе нашего канала «Ищем выход». Это тоже нам очень-очень помогает. Ну и еще две вещи хотелось бы сегодня успеть обсудить. Во-первых, это иск Генпрокуратуры, очередной, но уж больно крупные предприятия там фигурируют. Это три большие завода по производству ферросплавов, то есть сплавов, необходимых для создания спецсталей. Они были приватизированы в 90-е годы, ну, собственно, как огромное количество заводов по всей стране было приватизировано. И вот сейчас Генпрокуратура решила, что надо бы забрать их в госсобственность обратно, причем интересная там очень мотивировка. Конечно, они ссылаются на то, что органы, которые занимались приватизацией, превысили полномочия, но еще в иске есть такая фраза. Выпускаемая завод продукции в ущерб национальным интересам вывозится в США, Францию и Великобританию, ведущие агрессивную политику в отношении Российской Федерации, поставляющие оружие на Украину. Вот. Соответственно, что у нас тут война и в пересмотре приватизации тоже вмешалась?
Ну, как бы будут точно так же вывозить, как бы, как в том анекдоте, да? Вы хотите все это прекратить? Нет, я хочу в этом всем участвовать. Вот. Поэтому, конечно, разумеется, это не первый случай, да? Там самый громкий был, это когда у Андрея Колесника отжали Калининградский морской порт. Вот, тоже приватизированные в 90-е. Просто под личиной войны можно всегда сказать, что Родина в опасности, и никто лучше государства не распорядится этими активами, поэтому можно сейчас начать отжимать как бы лакомые куски у олигархата, да, там, ну, весь нефтяной бизнес давно уже под государственными структурами и друзьями положника, как бы, да, а теперь, ну, видимо, речь, пришел черед металлургии, вот и все. И они будут отжимать-то, ну, будет какой-нибудь Ростех отходить. Вот, вместо владельцев, которые сейчас этим владели, развивали, да, и скажут спасибо, теперь вы на этом заработали, а теперь это отойдет нам. То есть они консолидируют в своих руках все крупнейшие ресурсы для того, чтобы это идет тренд на то, чтобы ресурсы аккумулировать в одних руках, а потом, когда будут проблемы, распределять их по экономике и по населению, потому что они готовятся, наверное, к тому, что даже после того, как закончится война, санкции никто не отнимет, а им нужно будет держаться у власти до конца. Они не собираются ни в какую Гаагу, конечно же, они собираются умереть своей смертью и страной руководить как можно дольше. Вот. Поэтому для этого им нужны все ресурсы. и они будут их собирать, концентрировать у себя. Ну, во-первых, это богатство, да, во-вторых, это способность оперативно затыкать дырки, да, там где-то проблема, вот кинули туда денег, где-то проблема, кинули туда денег. А, извините, у хозяина комбината в Челябинске, например, ты не скажешь, нам надо срочно вот перекинуть туда, он скажет, какого рожна, это частное предприятие. Оно должно быть государственным. Все крупное должно быть государственным. Все, что приносит деньги, и они не зря это написали про продажу за границей, потому что это твердая валюта. А то, что приносит твердую валюту в больших количествах, должно быть аккумулировано, мы об этом уже говорим минуты три, да. Вот,
Да.
поэтому они все это будут концентрировать у себя и делать так, чтобы это все работает на вечное правление. Ну, не вечное правление, да, но пожизненное правление.
Сергей, а вот вы упомянули петербургскую историю, где действительно тоже итоги приватизации пересматривались. А вам известны какие-нибудь прецеденты, может, один прецедент какой-нибудь хотя бы, где владельцам удалось отстоять вот этот наезд?
Ну, нет, конечно. Ну, о чем мы говорим? Тут пришло государство, которое всегда сильнее.
Ужасно.
И которое декларирует, что я у вас как бы заберу все, что мне нужно, уже примерно лет 20. Ну, то есть вот где-то середина нулевых, да, когда там первый раз у ЮКОСа забрали, у Ходорковского, да. А дальше все. И это было понятно, что если они забрали это первое, потом они дойдут до каждого ларька. Ну, постепенно, но дойдут. Вот сейчас металлурги пошли, как бы, да, там дальше пойдут крупные сети магазинов. Ну, все, нет, все придет только к одному хозяину, глобально, мега одному хозяину. Он будет владеть всем. Вот, он и часто, в принципе, они, конечно, там все ему присягают, да, но он не уверен. Он должен их лишить главного денег, да, для того, чтобы они там устроили переворот, например. Вот, все это сейчас работает только на удержание его личной власти. И все, что будет удерживать его личную власть, все будет работать именно так.
А получается, на не очень хорошей ноте заканчиваем программу, но
Ну,
не
на
совсем еще
реалистичной.
заканчиваем. Да. И все-таки я хочу тоже вам дать возможность несколько слов сказать по поводу события, о котором я говорил, пока мы ликвидировали технические неполадки. Скончалась Дина Яковлевна Немцова, мама Бориса Немцова. Она пережила своего сына на 9 лет, и вот об этом сейчас Алексей Алексеевич Венедиктов написал. Хорошего сына воспитал.
Ну да, хорошего. Что я тут могу сказать? Да, я там несколько раз с ним общался. И это было очень, очень жаль, когда его убили. Безумно жалко, когда его убили. Это просто была такая трагедия. Ну, это еще одна такая, как бы, реперная точка, что они поняли, что им можно это делать. Потому что, да, конечно, были митинги в Москве, там, в Петербурге, у Соловецкого камня, оперативно собрались тогда, я помню это все. Вот. Но глобально они поняли, что им можно. И понятно было там, когда вертолет, несколько раз летавший в Кремль, просто подлетал и разметал цветы с моста, как бы, да. Понятно, кому это понравилось. То есть здесь, конечно, никаких сомнений нет. Я думаю, что мы когда-нибудь узнаем, потому что вообще генеральный прокурор Краснов, который сейчас занимался как раз делом Немцова, и говорят, что раскрыл его, в принципе, да, его просто остановили там на полпути. Как бы, да. Он хороший следователь, он же и занимался нацистами. Вот. Говорят, что был хорошим следователем, сейчас, конечно, генеральный прокурор. Вот. Но я думаю, что если эти материалы не будут уничтожены, то, в принципе, мы узнаем, кто и заказчик, вот, и увидим подписи на этих листах, да, и много чего нам еще нужно подождать. Вот. Я
Ну,
надеюсь,
в
доживем.
конечном итоге уничтожить все и бесследно все равно
Все равно
невозможно.
нельзя, да, сейчас цифровой след оставляет жирный все, поэтому, ну, посмотрим. Подождем, поживем, увидим, что называется. Я надеюсь, что мы хотя бы доживем до того, когда узнаем детали не только смерти Немцова, а многих других вещей, да, как принимались там решения по посадкам политзаключенных, вот, кто давал команды, все эти. Мне кажется, эти все люди должны понести наказание, если они живыми будут к тому времени.
Ну и, конечно, наше соболезнование всей большой семье
Да,
Дины
да, да,
Яковлевны,
да,
всех,
да,
всем ее
да,
близким.
конечно.
Заканчиваем на этом. Большое спасибо, Сергей Ковальченко. Особое мнение на канале «Ищем выход». Далеко с канала не уходите, потому что в 13 часов у нас авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле», где пойдет речь о выборах президентов в разных странах: США, России, Финляндии. Это только то, что в анонсе. Всего хорошего. До свидания.
Да, до свидания. Всем мира и добра.